направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Пандемия COVID-19 бушует как в мире, так и в России. Но другие заболевания никто не отменял. Как работает наша онкологическая служба в этих непростых условиях? Появились ли новые методы лечения рака, что очень важно? Вообще, наука у нас не уснула, потому что как-то вот переживательно в последнее время. Существует ли в столь непростое время онконастороженность как у врачей, так и у пациентов? Об этом сегодня будем активно говорить. Ну и, конечно, поговорим о раке груди. Октябрь у нас месяц этого грозного заболевания. На что нужно обращать внимание? Какое самообследование существует? Профилактика рака груди, она есть. Надо этим пользоваться. На связи с нашей студией главный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН, чудесный человек, обожаемый мной доктор Андрей Каприн. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Наташенька. Я вас тут тоже без вас представлял, хвалил вашу передачу и говорил о том, что она очень много продвинула, очень интересных, правильных идей для наших пациентов. Спасибо вам за работу, Наташа.
Спасибо взаимно. Андрей Дмитриевич, со статистики давайте начнем. Вообще, в принципе, по раку хотелось бы российскую статистику за 2020-2021 год, если есть какая-то. Вообще, растут ли цифры вот в пандемию, в нашу жуткую? Когда же она закончится, господи? И вообще, сколько выявляют в год сейчас действительно случаев онкозаболеваний? По раку груди отдельно поговорим. По поводу всего, в принципе.
Я говорил о том, что уже начал приводить статистику, и должен сказать, что у нас немножечко упала заболеваемость, конечно. Во всем мире упала заболеваемость. Мы говорили, что это демографический показатель, на который мы не можем влиять. Но могли влиять с помощью ранних таких вот активных программ диспансеризации и выявления. Причем наша страна пошла на очень высокий уровень такого обследования. У нас, в отличие от многих стран, во многих странах это три локализации: рак шейки матки, рак молочной железы и колоректальный рак, который находится в группе скринингового контроля. У нас это 7 локализаций, в том числе предстательная железа, рак легкого. И мы видим, к сожалению, падение почти на 50-60 человек по многим локализациям на 100 тысяч населения. Мы считаем по грубому показателю. Я уже начал говорить, что 64 951 случай выявлен рака молочной железы у женщин, что составило 82,8% на 100 тысяч населения. По сравнению с 2019 годом, впервые выявленных случаев снизилось на 12,2% по грубому показателю и на 11,9% по стандартизованному. Что можно интерпретировать как влияние пандемии, конечно, COVID-19. Но вообще в целом нам удалось добиться, что за 10 лет рост числа показателей был на 25,9%, практически на 26%, и рост грубого показателя на 22%. 40,5% случаев злокачественного образования молочной железы были выявлены активно. Это очень важно, потому что в этих случаях во всех диагноз мы подтверждали морфологически. И очень высокая в стране отмечалась доказательность морфологическая. 98,4%, почти 100%. При этом в первой и второй стадии это 71,6%, в третьей стадии почти 20%, и четвертая стадия 8,1%. Причем я должен вам сказать, что вообще показатель четвертой стадии в процентном отношении, к сожалению, во многих странах остается достаточно высоким. Это связано с тем, что есть группа пациентов, которые, несмотря на наши передачи, увещевания, все равно не идут к врачу. И вот мы, кстати, в этой группе пациентов видим эти ужасные распадающиеся опухоли, которые уже приходят, когда ну, просто надо принимать решение о санкционных операциях, речь уже не идет о специальном лечении. Наконец, 2020 года под диспансерным наблюдением, а это тоже очень важный показатель, у нас составляет 501,6 тысяч человек на 100 тысяч населения. Что значит вот этот показатель? Это значит, 5 лет и более на диспансерном наблюдении находятся, собственно, вот эти женщины, которые могут находиться под лечением и выдерживают вот 5-летний срок и более специфической выживаемости, онкологической, и это очень важный показатель. Это говорит о том, что мы не только правильно диагностируем, но вот и третья, и четвертая стадия тоже находятся у нас под правильным лечебным контролем. Ну, что сказать про Росстат? Мы пользуемся данными Росстата. И должны сказать, что в 2020 году от злокачественных образований молочной железы умерло 21 462 женщины. Но это из всех групп наблюдаемых. Всего мы наблюдаем 734 тысячи женщин, страдающих раком. Да, и 172 мужчины. Рак молочной железы бывает и у мужчин.
Но это очень редко, Андрей Дмитриевич.
Редко, прямо очень злокачественное заболевание. И это нельзя... Тут тоже онконастороженность должна быть, потому что эти мужчины должны, как только появляется первый симптом какого-то дискомфорта, боли в молочной железе, сразу идти. Чем раньше мы обнаружим, тем лучше. В структуре смертности рак молочной железы занимает 4-е место среди всех локализаций. По данным международных проектов в странах Европы и Северной Америки, молочная железа в доле смертности находится на втором месте, уступая место только раку легкого. Поэтому такая достаточно грозная в то же время статистика неплохая была до пандемичных этих дней. Но если мы будем каждый год терять темп в скрининговых и обследовательских программах, то мы, конечно, это нас может откатить несколько назад. Поэтому вы совершенно правы, нельзя забывать о других заболеваниях.
Вот, Андрей Дмитриевич, поэтому я вот думаю, давайте мы, конечно, сегодня столько тем, столько мы с вами не виделись, обо всем хочется спросить, но раз мы начали с действительно очень важной темы, рак груди, давайте о самодиагностике поговорим, потому что, к сожалению, вот вы сказали, что третья до четвертой стадии дотягивают, ведь молодые женщины, это даже не пожилые, молодые женщины, то есть смотрят какие-то...
Суммарно 27% третьей стадии. Ну,
вот это же вообще очень серьезно, это же уже вроде бы грудь, уже в интернете вобьешь самодиагностика, да уже все тут понятно, начитаешься, посмотришь, но тем не менее народные методы используют, еще что-то, думаю, да ничего страшного, у меня у мамы там какие-нибудь были фиброзы или прочее, это ерунда полная, и поэтому не обращают внимания. На что обращать внимание? Сейчас самые яркие симптомы обязательно скажем, и вообще как часто нужно обследовать? Уж раз в год-то на УЗИ-то можно сходить ведь молодой женщине, правильно?
Не только можно и нужно. Вот. Мало того, что ультразвук не годится для скрининга. Я хочу сказать всем нашим дорогим пациенткам, что по международным золотым стандартам является рентгеновское обследование. То есть то, что называется маммография в двух проекциях. Более того, врачи обязаны, и мы как референсный центр это требуем, как только снимок сделали такой женщине в двух проекциях, они снимок должны в референсный центр отправить для двойного пересмотра. Потому что есть действительно очень сложные для диагностики образования, которые нуждаются в определенном еще дообследовании и втором мнении.
Угу. Вот это очень важно. А, кстати, вот по поводу новых методов. Существует, вот мы коснемся сегодня вообще новых методов рака чуть-чуть попозже, а вот новые методы лечения рака молочной железы, потому что периодически, вот буквально вчера какое-то новое лекарство, но опять же это все, знаете, у нас постоянно вроде какие-то новые лекарства появляются, но как получается, что не такое уж оно и новое, и использовалось уже, например, давно в лечении. Либо действительно что-то вот прямо такое, что-то вот прорыв какой-то есть в этой области.
Много прорывов, и я попробую вам сейчас. Ну, начнем с того, что мы сейчас стали убирать небольшие опухоли практически без операции, с помощью сразу делается биопсию, в общем, убирается через специальный тубус полностью опухоль, но и сразу отправляется на морфологию. Это иногда, конечно, требует дополнительного лечения или продолжения расширения хирургии, но мы с вами должны понять, что когда это доброкачественная опухоль, то мы без сомнений ее убираем. Такой центр находится у нас на Погодинской улице. Сейчас часть его будет располагаться еще и в институте Герцена. И здесь, в Обнинске, тоже в нашей поликлинике. Это специальный метод, который сразу забирает ткань подозрительной железы. Значит, это прорыв, потому что это совершенно косметические и быстрое, и четкое. И если это действительно добро, то человек, собственно, мы спокойно отпускаем дальше. Теперь прорывом является и скрининговая программа. Потому что то, что мы с вами, мы и только японцы, наши японские коллеги, разрешили проводить скрининг, а это недешево для страны с 39 лет, это является тоже очень важным, важной историей. Остальные страны 45-50 лет. Но это очень тоже правильно, потому что молодые женщины, мы там видим, к сожалению, латентные раки, которые себя проявят позже, но мелкие, и мы их можем сразу лечить. Потом у нас, конечно, прорывная совершенно морфология. Раньше мы считали, что рак молочной железы – это одна болезнь, которую, собственно, ну, лечишь, и рак молочной железы. Сейчас это порядка 15 разновидностей морфологической характеристики опухоли, требующие совершенно разные подходы и протоколы, современные очень протоколы. Теперь у нас в этих протоколах появились нормально финансируемые дорогостоящие препараты. Страна финансирует очень прилично, и в том числе в регионах. У нас появились ЦАОПы, Центры онкологической амбулаторной помощи. Мы наиболее приближены фактически к женщинам, которые живут на отдалении. И если сложная схема даже назначена, то она может получать ее в регионе и совсем далеко. Но если вдруг нужно будет поменять схему по какому-то другому направлению, врач в этом центре онкологической амбулаторной помощи, а им сейчас почти охвачена вся страна, может связаться с референсным центром первого порядка, с диспансером, а тот может связаться с МИЦом, который Национальным медицинским исследовательским центром, который отвечает за регион, и решить в режиме телеконсультации врач-врач без выезда о смене схемы лечения на другую, например, менее токсичную, или поменяла опухоль свою дифференцировку. Важно, важно. Теперь у нас появилась почти очень с широким охватом позитронная эмиссионная томография. Позитронная эмиссионная томография с введением, собственно, глюкозы, фтордезоксиглюкозы, позволяет оценить степень свечения очагов во время лечения для того, чтобы понять, правильно мы лечим или нет. То есть, может быть, женщина получает достаточно токсичную химиотерапию, и вдруг мы с вами понимаем, что лечение не подходит по данным позитронной эмиссионной томографии. Мы тогда берем повторную биопсию и смотрим, что там нет клинического патоморфоза, то есть изменения клеток под воздействием химиотерапии. И мы с вами тогда можем спокойно поменять схему лечения. Завоевание, завоевание. Значит, теперь мы с вами, конечно, имеем хирургию. Хирургию мы с вами теперь по прямолочной железе имеем необыкновенную. Мы с вами можем каждой женщине, государство это оплачивает, ставить дорогостоящие протезы, которые заполняют удаленную ткань молочной железы, создавая потрясающие косметические эффекты. И это тоже огромное завоевание. Теперь прецизионная лучевая терапия. Если мы раньше делали гамма-лучевую с помощью терапии, которая много осложнений, в том числе доставляла на сердце, на легкое, понимаете, что зона мишени является загрудной клеткой, легкое сердце. Сейчас суперпрецизионная лучевая терапия на линейных ускорителей с планирующей системой, которая позволяет не обжигать подлежащие органы, сохраняя качество жизни. У нас теперь появились новые совершенно за это время прорывные истории, которая называется «Планирование иммунотерапии». И нам разрешили Национальным медицинским исследовательским центром выполнять так называемое лечение off-label. Например, больная не пошла на стандартной схеме лечения, прошла лучевую терапию, заболевание прогрессирует. Мы забираем очаг ткани, отправляем на скрининг. Скрининг уже генетический. И видим, что эта ткань уже не просто ткань молочной железы, а под действием вот тех химических препаратов переродилась, или, например, появились пул клеток, которые не отвечают и схожие по своему росту с другим органом. И мы можем назначить с помощью консилиума специальное лечение, которое позволяет, вроде как будто препарат по показаниям не этот. Например, у нас есть пациентки, которые лечатся там препаратами, схожими по иммунному там статусу с препаратами по лечению рака молочной железы и наоборот рака мочевого пузыря. Но препарат подходит к этим клеткам и по мутациям подходит, и мы можем назначить. То есть раньше это было запрещено. Сейчас видите, как навстречу двинулась история. Теперь у нас есть прорыв, конечно, в нашем центре. Это брахитерапия молочной железы. Мы практически единственный сейчас центр, который делает брахитерапию высокодозную. Мы ставим специальные источники, не удаляя опухоль, а источники, которые под действием радионуклидов уничтожают опухоль. Потом эти интростаты удаляются, и мы с вами можем. Теперь, если больная получила вдруг метастазы в кости, наш центр является единственным в России разработчиком отечественного. И я должен здесь поклониться низко министру здравоохранения Михаилу Альбертовичу Мурашко за то, что он создал в этих центрах сейчас наших, таких как мы. Видите, я очень много сейчас мы сделали за эти годы.
Это вообще, конечно.
Ядерные аптеки. Ядерные аптеки, в которые мы можем сами синтезировать препараты. Радионуклиды, которые позволяют уничтожать метастазы в костях и в печени с помощью радиоэмболизации. И это вот не все, понимаете, Наташа? Я просто боюсь занять эфир количеством тех...
Ну, понимаете, сейчас Андрей Дмитриевич...
Иностранцы к нам приезжают.
Конечно. Ну, я думаю, что сейчас вот многие, кто смотрит ваш Инстаграм, кто слушает наш эфир, они... Да, они сейчас... Они на самом деле записывают просто, что есть, какие возможности,
потому что... Замдиректора института Густава Руси, он пришел сейчас поделиться впечатлением, что он увидел в нашем центре. Хотите?
Да, ну, конечно, давайте мы его услышим обязательно. Вот. Слушайте, это один из самых лучших институтов в Европе, это я знаю,
конечно.
Да, институт Густава Руси.
Лучше.
Ну и что, я думаю, удивились. А? Что может сказать?
Сейчас я немножко привстал, меня видно, вот Поль. Это наш друг, он с переводчиком, с прекрасным совершенно красотой писанной. Здравствуйте, 110 тысяч наших подписчиков. Поль прошел по нашему институту.
Donc, il dit que tu as fait la visite de l'institut.
Я уже вас представил, что вы один из руководителей этого известнейшего института.
Et que il t'a déjà présenté, donc les personnes qui regardent ça déjà qui tu es.
Nous sommes là pour essayer de collaborer avec cet institut, avec André. Et après cette visite, nous sommes certains de la possibilité de le faire.
Вот они здесь для отработки сотрудничества с институтом, и после посещения института они абсолютно уверены, что ну, получится делать что-то
хорошее. Что-то приличное.
Et André est le digne successeur de toutes les stars de la médecine que nous avons vues.
И что мы видели все звезды российской науки в коридоре, в галерее.
Спасибо.
И что Андрей часто...
Господин Поль, скажите, пожалуйста, ну, признаете, что наша русская медицина, наша онкология на первом месте? Давайте уже так в нашем эфире скажем.
Вы заметили, когда медицина русская, меня
поразит. Ну, приличная, ну, не надо пытать, Наташа.
Ну, мне хочется.
Ну, потому что есть только одна медицина. Они разные.
Вот именно. То есть есть одна. Нет ни российской, нет ни французской. Мы все равно движемся на помощь нашим пациентам.
Но это здорово, конечно, когда вместе.
У всех сейчас онкологические службы, я думаю, что поэтому наши друзья здесь.
Угу. Il dit que c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule médecine et que les niveaux sont hauts pour tous, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on veut tous aller dans le même sens.
Tout à fait. Nous en avons eu la confirmation.
Спасибо, Поль.
И пациентам везет, что они
Слушайте, у нас такой замечательный эфир получается. К нам такие серьезные, на самом деле, вообще академики приглашают звезд, на самом деле, медицины мировой, которые вот рядышком с нами практически. Да. Это такое действительно сложное это время.
Подвиг приехать с Франции в Обнинск. Это подвиг. Спасибо за подвиг.
Спасибо.
Мы вас ждем в начале ноября для того, чтобы мы уже с вами наметили общие программы для исследований. Ладно?
И вы ждете до ноября, чтобы начать делать программы.
Yes.
Это прекрасно, Андрей Дмитриевич. Мы возвращаемся в эфир, хотя мы из номера выходили, но у нас просто так интересно получается уже международный эфир вот здесь и сейчас. Но я все равно думаю,
онкология что... всех подружит, я всегда это говорил. Подружит против рака, потому что никакой... Я, кстати, вам скажу, Наташ, что вот, честное слово, последнее время в нашем институте и итальянцы, и все здорово Европа повернулась лицом к отечественной онкологии. У нас 17-го, вот Поль к нам приезжает повторно 5 ноября обсуждать уже программу, потом у нас телемост 17-го с израильтянами, а буквально на следующей неделе, по-моему, я подписываю договор с китайским обществом онкологов.
Очередной.
А, нет, с главным институтом Фудань. Вот так что... публикации, труд, разработка новых методов все равно к вам приведет людей, какой бы они вероисповедания и толкования не были.
Это здорово, Андрей Дмитриевич, потому что уже давно пора нам всем собраться и победить рак, чтобы в конце концов только для профилактики онкологические службы работали. Очень этого хочется, потому что к этому идем. Вы рассказали, какие методы лечения вообще сейчас. Вот даже только по раку молочной железы сколько всего появилось, потому что даже буквально ну, лет 10-15 назад мы об этом могли только мечтать. Сейчас, пожалуйста, вот поэтому, друзья мои, это вот ко всем слушателям обращаюсь. Если вдруг есть какая-то онконастороженность, давайте уже у вас, потому что сейчас тяжелое время, терапевты, все врачи перегружены в пандемию. Кстати, мы давайте вакцинации тоже коснемся, Андрей Дмитриевич. Мы не коснулись важного вопроса, потому что это до сих пор этот вопрос стоит у онкопациентов, спрашивают. Ну вот если у человека диагноз рак, можно ли вакцинироваться или нет? Какими вакцины или нет? Даже вот сейчас очень много сообщений к вам приходит, и к нам приходит, и я обязательно их чуть-чуть попозже зачитаю. Что делать? Как быть? Когда можно? Какие есть риски? Вот это вот все есть, потому что страшно, страшно заболеть коронавирусом, например.
Абсолютно, да. И более того, считают вирусологи, что непривитый организм является инкубатором для мутации новых штаммов. Вот. И я должен сказать, что если мы вместе настроились на борьбу, то надо настраиваться. Теперь вот что. Давайте начнем с родственников пациента. Предположим, пациент находится в фазе достаточно агрессивной терапии. Предположим, что его сейчас нельзя прививать. А мы так себе решили, и в мире тоже вот мы советуемся с главными онкологами различных стран, что вот все-таки 3 месяца до и 3 месяца после агрессивного лечения пациенту надо реабилитироваться. Ну и потом пациенты же все-таки онкологические, они хронические больные, они находятся под наблюдением у своих врачей. Конечно, посоветоваться перед прививкой надо. Но, предположим, вот нельзя сейчас прививать. Но родственники, которые обслуживают своего пациента, близкого человека дома, дети, которые приходят из школы, несут высокую нагрузку вирусную, поэтому здесь нужно защитить, привившись самим. А когда уже пройдет этот 3-месячный срок, или вы знаете, что пациенту предстоит последующий курс лечения или хирургия через 3 месяца, то надо все равно его привить. Потому что нет ничего хуже, и поверьте опыту моему, мы много уже работали с пандемичными больными, страдающими онкологическими больными. Дело вот в чем. Самое плохое, и самая плохая группа, самая тяжелая пациентов, и которых мы оперируем, а потом у них и не видим вот этот инкубационный период. Но мы знаем, что примерно 2 недели.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
На связи с нашей студией главный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ МИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Дмитриевич Каплин. Андрей Дмитриевич, перед тем, как ушли на новости, говорили по поводу вакцинации. Вакцинация, вот этот самый щит надо сделать, если вдруг у онкобольного сейчас агрессивная стадия лечения. Если он в ремиссии, то тогда...
Спокойно прививаем, конечно, но все равно, конечно, анализ крови надо сделать, общий и биохимический. Почему? Потому что онкологические больные очень лобильные, конечно, нельзя делать лобильные по анализам, то есть очень подвижная формула, такая, знаете, тонкая структура, но все равно человеку надо каждому сдавать, конечно, анализ крови, но я думаю, что вот онкологическим все равно сдаем анализ крови, нормальный анализ, делаем прививку.
И, Андрей Дмитриевич, давайте все-таки еще раз всем напомню, что защищаться масками, антисептиками все-таки надо. А то как-то у нас очень все расслаблено стало. Прививку вот сделали, все, бессмертное идет.
Вот смотрите, вот прежде чем представить, вот какие дисциплинированные, и мы тоже. Вот Поль, вроде гость, проехал все, но мы ему, перед тем, как он зашел к нам в клинику, и всей команде французской, сделали тесты. И они, почему мы с ним так стояли без маски? У меня сделан тест, у меня QR-код, у него сделан тест, и мы спокойно с ним вот сейчас уже общаемся. Поэтому, и он привит, я не знаю чем, я у него не спросил, но какой-то из тех прививок, которые рекомендованы в Западной Европе.
Отлично, вот так, поэтому давайте брать пример с врачей. Да, дорогие друзья, все-таки делать вот так, защититься как можно скорее, чтобы прошла эта эпидемия, надо выполнять рекомендации. Андрей Дмитриевич, мы вот не сказали, но вот сейчас подходим. Я вот очень хочу услышать рассказ про химиоперфузию головного мозга. И потом я смс-сообщение тоже буду зачитывать. Расскажите, пожалуйста, вот для лечения опухоли головного мозга, это прорыв. То, что произошло...
Это вообще... первое в мире. Спасибо за вопрос, Наташа. Ну что, можно рассказывать?
Да, я слушаю внимательно, не только я, все.
Значит, я должен сказать, что началось это очень интересно и удивительно. Кстати, началось это в этом кабинете около 2 лет назад. Ко мне приехал главный онколог Владимир Михайлович Мгурян, который в Костроме руководит онкологическим диспансером. Он когда-то работал, он сосудистый хирург в прошлом, закончил военно-медицинскую академию, и когда-то работал в институте Джанелидзе. Там у них были такие перфузии печени, подчеркиваю, перфузии печени, но без химиотерапии, ну, как бы орошение печени там при токсических гепатитах и так далее. Тогда мы решили с ним, что мы начнем перфузию печени. Перфузию печени почему? Очень много метастатических больных вообще, куда сразу стреляют метастазы в печень. Это... рак любой локализации, почему-то вот излюбленные, особенно колоректальные раки. Но есть очень злые раки, называются увиальные меланомы, которые меланома глаза. Вот эта меланома глаза, она характерна тем, что она метастазирует только, вот смотрите, какая связь кровоснабжения, только в печени. Значит, прямая линия кровоснабжения в печени. Так вот, эти меланомные ничем не поддаются. Тогда мы с ним стали делать перфузию меланомы печени, и пошло дело, и действительно неплохие очень результаты. А это с помощью делается аппарата искусственного кровообращения. Мы фактически выключаем из кровообращения печень пациента, его через аппарат искусственного кровообращения мы орошаем. Но это такой же аппарат, который при пересадке сердца или включении аорты сосудистыми хирургами используется. И потом нам пришла идея, что... очень сложный механизм попадания химиопрепаратов в головной мозг. Дело в том, что мы наделены от природы таким гематоэнцефалическим барьером, который не позволяет, например, воспалительным заболеваниям при пневмонии немедленно проникать в головной мозг. Это такая защитная история. И не у каждого больного, слава богу, а в редких процентных случаях возникает менингит, воспаление головного мозга, хотя пневмония может быть очень серьезной. Вот. И это специальный барьер, который не позволяет нормально орошать вот опухоль с помощью химиопрепаратов при системной терапии. То есть, когда мы вводим в вену химиопрепараты или в порт, мы с вами не создаем такую концентрацию, губительную для опухоли в головном мозге. Поэтому эти пациенты, к сожалению, часто погибают. Но, собственно, кроме хирургии не было никакой истории. При этом мы поговорили с... Мы начали другой протокол, который назывался, и сейчас он тоже идет параллельно, преодоление гематоэнцефалического барьера с помощью эндоваскулярного воздействия. Что это такое? Сосудистые хирурги наши улучшают кровоснабжение, вы знаете, в сердце с помощью расширения сосудов, входят в сосуд с помощью специальных эндростатов и расширяют, ну, как при инфарктах, при других заболеваниях сердца. А мы решили, что мы также пройдем по сосудам тонко в головной мозг к опухоли и будем орошать непосредственно вот... И схожую работу мы делаем с институтом Бурденко, которым член-корреспондент Дмитрий Юрьевич Усачев, директор. И это тоже параллельный протокол. Но мы поняли, что все равно нам нужно создать такую концентрацию химиопрепарата, может быть, кстати, скомбинировав с этой методикой, чтобы опухоль головного мозга получила достаточно токсичности без гибели печени и почек. То есть надо отключить голову. И поэтому мы разработали на обезьянах, а это в институте, кстати, мы счастливы, что президент Российской Федерации перевел из Сухуми тот питомник, который там был, это был когда-то питомник СССР, его восстановили, создали под личным контролем президента. И министр образования и науки Валерий Николаевич Фальков разрешил нам сначала отработать на приматах. Приматы были живы, не получили высокой токсичности. И потом мы провели, уже пошли на клинические испытания на людях. В понедельник у нас вот наступающие две перфузии очередные. То есть мы уже сейчас вышли на поток более-менее и будем тиражировать этот метод. Поэтому я хочу... Вы знаете, я, наверное, не всех отметил. Я не отметил героя труда Российской Федерации Владимира Алексеевича Тарханова, директора фактически института имени Чеповского в Краснодаре, который обеспечивал и там опыт, рядом, естественно, в Сочи, доставив туда аппаратуру хирургов, с нами был на всех операциях. Но героя труда просто так не дают. Он действительно высокий труженик, наш большой друг. Институт Джамилидзе, который отправлял к нам ребят, которые тоже свою тоже в лепту внесли. Сергей Владимирович Орлова, директора, член-корреспондент наук и директора этого института приматологии. Ну, то есть, видите, вот дело одному там не сделать. Химиотерапевтов, наших ординаторов, которые дежурили с приматами, фактически выхаживая этих приматов. Ну, я еще раз извиняюсь, если я кого-то забыл. Вот. Но это, ну, в операционной находилось 20-25 человек. Не неврологи, которые биопотенциалы снимали у приматов и у людей потом, чтобы мы видели, что не наступает страдание головного мозга. Я признателен токсическим лабораториям ФСБ, МВД и ФСКН, которые проверяли токсичность крови. То есть это все же, знаете, вот когда в стране начинает подниматься как-то вот эту всю науку, вот и можно опереться, это отправить в специальную лабораторию, и все это работает, то тогда и получаются такие прорывные результаты. Мы продолжаем двигаться по этому направлению. Кстати, китайских наших ученых и французских наших коллег очень заинтересовала эта история.
Еще бы не заинтересовала. А, кстати, вот, Андрей Дмитриевич, вот так вот можно, ну, не то чтобы на скидку прикинуть, сколько вот, вот эта технология, да, вот этот новый метод вот требуется сейчас? Вот сколько людей, можно сказать, на очереди стоят, хотят вот получить вот это химиоперфузию?
В России, я думаю, что в год примерно 1500-2000 пациентов. Но я беру без стран СНГ, я же главный, как руководитель вот этого ассоциации директоров стран СНГ онкологических, мы тоже много по этому поводу говорили. В Казахстане недавно был съезд, где мы выступали, казахских онкологов, куда были приглашены. Я вам скажу, что очень большая заинтересованность. У них таких больных тоже уже очень много. Есть же, ну, там миллионные страны тоже, я думаю, что там будет очень прилично.
Здорово. Ну, дай бог, что все было хорошо, все лучше, лучше. Вы молодцы, Андрей Дмитриевич. Еще раз большой поклон. Я думаю, что, кстати, вот вы всех перечислили, молодых ординаторов, все, кто был, вообще такие команды. Но они будут уже или участвуют в конкурсе названия лучшего онколога России, который вот, собственно, идет вовсю. Расскажите, что это за конкурс, потому что я почитала, посмотрела, зашла на сайт. Интересно. Ну, там такие номинации есть. Лучший молодой онколог. Ну, все же будут... в него попасть, когда все будут, собственно, уже имена известны.
Каждый год будем. А молодой онколог до 35 лет, так что если, ну, считается молодой ученый вообще по градации международной до 35 лет. Вот, поэтому мы с вами уже зрелые ученые, но молодых будем растить. И не в этом году, в следующем при хорошей работе будет. Но там три номинации в каждой, поэтому мы будем...
А что вообще за премия такая? Почему вы решили ее организовать, вот, Ассоциация онкологов России?
Очень интересно. Это премия имени Александра Ивановича Савицкого. Он был героем соцтруда, мы его незаслуженно забыли, за организацию онкологической помощи в России, в СССР.
СССР.
Дело в том, что так случилось в его жизни, что Александр Иванович очень много воевал. Он воевал в Первую мировую войну врачом. Он воевал на Халкинголе, он воевал с, потом Финскую войну, потом он воевал в Великую Отечественную войну. Он такой был организатор, руководитель госпиталя, а потом он стал директором института Герцена. И когда их вызвали уже в конце войны, сказали, что дальше делаем. И, потом, и было решение создать онкологическую службу СССР. Почему мы вспомнили его? Вот именно то, что наши с вами предки... Почему я подчеркнул, что много воевали? Наши предки решили, что у нас должна быть не такая система, как за рубежом, где в крупном стационаре разворачивается онкологическое учреждение просто на койках. А это диспансер. Ну, диспансер или отдельно взятый центр. Почему? Потому что они увидели, что если к раненым, с инфицированными, с поля боя положить рядом... ослабленного онкологического пациента, то из этого ничего хорошего для онкологического пациента не происходит. Плановая хирургия, рядом гной, рядом инфекция, то, что приводит с полей. И они сказали, что должна быть такая служба. И создали 139 диспансеров. Вот именно эти диспансеры позволили нам сохранить онкологическую службу, несмотря на пандемию, когда во многих странах она посыпалась, потому что они вынуждены были закрыть университетские отделения на базе крупных стационаров онкологические, потому что, ну, как туда онкологического больного, когда закрыт стационар под пандемию. А мы не закрыли ни одного, тем самым не сократив ни одной хирургической операции по сравнению с предыдущими годами, если мы говорим по канцер-регистру, который ведет наш центр, не сократилось ни одной операции. Так что эти островки безопасности для онкологических больных – это продуманная тактика наших учителей. Поэтому незаслуженно забывать таких людей нельзя. И мы решили, что именно в пандемию мы должны возобновить и увековечить имя этого человека.
Здорово. Андрей Дмитриевич, я, знаете, хотела про онкопатруль спросить, потому что вот слежу вообще за вашими соцсетями. У вас даже в пандемию постоянно вот ваш онкопатруль работает, везде перемещаетесь. Уже какие-то вот итоги можете подвести, чем помогли, что было в регионах, вообще что происходит и как? Как онкослужба там справляется вот с вообще ситуацией?
Ну, онкопатруль – это не совсем его задача, Наташенька, хотя спасибо, что следите. Значит, у нас для того, чтобы следить за ситуацией в регионах. У нас называется это координационный центр, который большой энтузиаст своего дела возглавляет Жанна Владимировна Хайлова. Она очень интересный человек, очень много знает, и мы создаем паспорта онкологической службы, видим кадровый состав, отчетность, бесконечная связь с регионами. Это в глобальном масштабе, и должен сказать, что регионы держатся. И сегодня у нас, кстати, было без 15:09, как обычно, совещание с 64 регионами. Но что такое онкопатруль? Потому что вы спросили про онкопатруль. Онкопатруль – это история совершенно другого характера. Помните, мы начали с вами про онконастороженность?
Да, да.
Онкопатруль имеет такой сценарий. Смотрите, мы выбираем в регионе крупное учреждение, которое не медицинское. Приезжают наши специалисты с аппаратурой, которую отчасти дают онкологи местные. А все это делается под эгидой. Я очень признателен Валентине Ивановне Матвиенко лично и Галине Николаевне Кареловой. И, конечно, человек, который это придумал, будучи сенатором, Игорь Николаевич Кограманяну, они тогда придумали эту историю. И они в регионе нас там из Совета Федерации встречают люди, и мы делаем такую программу. Вот на крупных предприятиях трехдневная диспансеризация. Мы выявляем там больных, показывая тем, что нужно быть онконастороженным. Даем какие-то мастер-классы для местных онкологов. Потом это подводит в итоге, как правило, губернатор или вице-губернатор, занимающийся социальными программами. И потом это концерт. Концерт, большой концерт для пациентов, для обследованных, для врачей, который вот собирал тысячные залы. И получается, что мы популяризируем и напоминаем, все это проходит, конечно, под поддержкой региональных СМИ, Совет Федерации. И вы знаете, мы видим потом, что начинается больший поток пациентов на скрининговые программы в поликлинике. То есть это не популистская акция, а популяризующая борьбу с онкологическими заболеваниями.
Вот это очень важно. Но для меня онкопатруль – это вот такой все-таки обмен опытом очень важно, кстати, присутствует. Что... Потому что я видела, что и операции какие-то проводятся совместно с вашими хирургами на месте, уникальные, обучают. Это, ну, здорово на самом деле. Андрей Дмитриевич, я вот буду зачитывать сейчас сообщения с вопросами. Их очень много от слушателей. «Много ли больных в России с глиобластомой? Возможно ли им всем помочь?» – спрашивают.
Смотрите, у нас не очень, ну, то есть учет мы сейчас налаживаем по глиобластомам, у нас есть проблема, но сейчас нам помогает Минздрав с учетом. Дело в том, что многие больные находятся под наблюдением онкохирургов, а в многих диспансерах нет онконеврологических отделов, поэтому мы налаживаем этот учет. Но если так вот говорить, то это примерно 4-5 тысяч человек в год мы выявляем. Но мы считаем, что там может быть около 7 тысяч человек. Поэтому вот смотрите, прилично. И с учетом контингента больных, которые мы наблюдаем, это же не одногодично, то есть мы вот выявили 7 тысяч человек в этом году, да? А предыдущий контингент, который мы наблюдаем, он же носит накопительный характер. Поэтому 17-15 человек мы имеем.
Так, следующий вопрос. Андрей Дмитриевич, рак 12-перстной кишки у вас можно вылечить? Ну, конечно, да.
Ну, смотрите, вот 12 – очень хороший вопрос. Это редкая локализация и не очень простая история. Что оперировать поджелудочную железу, экстирпация ПДР, это панкреодональная резекция, это сложная история, поэтому как раз у нас один из немногих центров, где оперируют этих больных, но это такая... Вопрос не случайный. Значит, что мы делаем, как правило, прежде чем такого больного принять? Больной на наш колл-центр обращается или там к вам, и перешлете нам его обратную связь. Мы сейчас очень практикуем и очень довольны консилиумами, телеконсультациями, которые называются «Врач-врач». Мы с регионом проведем консилиум по этому пациенту, посмотрим на изображение его там исследований, решим, какая тактика лечения. Что это будет? Сразу хирургия? Или, может быть, будет так называемая неоадъювантная или химиотерапия до лечения, до хирургии, и потом уже тогда включимся в этот процесс? То есть он оставлен не будет, главное, чтобы он прислал, уважаемый наш пациент, данные, или нам в центр, на сайт главного онколога, к вам, Наташенька. Все равно любые ворота.
Спасибо большое. Андрей Дмитриевич, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли прививаться КовиВак онкобольному?
Значит, дело в том, что по КовиВаку в инструкции написано, что нет противопоказаний есть при онкологических заболеваниях, в спутнике нет, поэтому спутником можно.
Так, следующий вопрос. При проведении всех 4 схем химиотерапии при метастазах в печени от КРР прогрессировали на всех схемах. Написали, возможно, попробовать таблетки фторафур. Что сможете сказать по этому препарату? Ну, это уже такое прям, значит, я думаю, да.
Значит, мы занимаемся, прекрасные итоги у нас по радиоэмболизации и по химии перфузии печени, поэтому, опять же, через консультацию, телеконсультацию беремся на пойти по этому пути и подсказать пациенту. То есть мы обещаем, что обязательно проконсультируем гепатоцеллюлярный рак или что это за рак, но, в общем, мы все равно посмотрим.
Так, следующее. Добрый день, я 8-й год хожу, в левой груди образование, беспокоит, периодически болит, постоянно ставит мастопатию, говорят, ничего страшного.
Ну, вот как раз 8 лет уже. Но мастопатия может быть узловая, но все равно нужно, конечно, пересмотреть эти снимки. Если пациентка хочет второе мнение, то мы смотрим второе мнение по снимкам. Мы тоже можем проконсультировать изображение даже, как референсный центр, уполномоченный Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Вот еще, кстати, вопрос по поводу фиброаденомы. 35 лет, 8 апреля 2021 года делал маммографию, образование не обнаружено. УЗИ обнаружен диагноз фиброаденома. Врач сказал, ничего не делать, но образование увеличивается.
Нет, это нельзя так поступать. Особенно по ультразвуку нужно пересмотреть снимки. Мы на Погодинской готовы через колл-центр принять эту пациенту сегодня. У нас, кстати, сейчас, хорошо, что вы сказали, у нас сейчас идет очень большой фестиваль по лечению рака молочной железы. Ну, вы же отметили, что мы всегда участвуем. Проводит его Надежда Ивановна Рожкова. Она очень известный специалист по диагностике и сложной диагностике не только в нашей стране, а в Европе. Эксперт. И та группа, которая у ней работает, великолепная школа, и мы проконсультируем эту пациентку. Может быть, она, кстати, подойдет под это. Вот даже если доброкачественная фиброаденома, фиброаденома бывает листовидная. Листовидная фиброаденома склонна к местному рецидивированию, к росту, может изувечить молочную железу. Поэтому, может быть, сейчас ее надо убрать. Вот теми малоинвазивными, помните, я говорил, у нас есть сейчас методики, и профессор Прокопенко Сергей Павлович владеет, это зам Надежды Ивановны Рожковой, и он может взяться за эту пациентку. Поэтому опять же ждем колл-центр, ждем наших пациентов. Да, кстати, должен вам сказать, и еще раз похоронится Министерство здравоохранения. Знаете почему?
Так,
наш
что?
Центр практически использовал все те объемы, которые были заложены на этот год. Объемы на пациенты. Я поехал к министру. Нам тут же выделили объемы в огромном количестве. Мы им сейчас имеем объемы. И получили по лечению пациентов очень большие деньги до конца года, которые нам еще и надо израсходовать. Поэтому мы готовы принимать пациентов. И даже я думаю о том, что мы откроем вторую смену, вечернюю смену в поликлинике на Погодинской.
Поэтому надо пользоваться ситуацией. Если что-то есть, и не закрывать глаза.
Деньги не обязательно получать. Идите, будем лечить.
Поэтому, конечно, Андрей Дмитриевич, большое спасибо, потому что тут такая ситуация возникает.
Спасибо. Представляете, какие деньги опять пришли. Почти столько же, сколько мы израсходовали за год.
Ну, здорово. Ну, и все для пациентов делается. Поэтому пациенты не должны об этом соблюдать
и
знать.
Я не знал, что нам подпишут такое госзадание. Ну, просто.
Ну, здорово же. Это же здорово. Вот, к сожалению, время эфира подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас от всей души. Я думаю, что можно бесконечно с вами беседовать. Обязательно скоро услышимся и увидимся. Я уже надеюсь, что скоро пандемия закончится. Встретимся уже в студии в нашей. Благодарю вас. Главный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУН МИЦ «Радиология Минздрава России», академик РАН Андрей Дмитриевич Каприн был с нами. Спасибо большое.